Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомним, что сегодня здесь Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Вместе с нами и с вами митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. И в продолжении разговора о вот той советской действительности вы обещали рассказать при поступлении в московские духовные школы, это уже обратные примеры, не такого, как я понимаю, расположения со стороны командования, да, здесь, видимо, со стороны властей, что-то обратное.
Рассказываю что-то обратное. Это было после армии уже, когда благостный подполковник остался там. А я решил поступить в семинарию. Во-первых, как и почему? Живя еще дома, я никогда не думал о семинарии. Просто я говорил, верующая у нас семья была, но священников у нас не было. Хотя монахиня была родная тетя моего отца. Там случилось так, что их двоих девочек, двух сестер, повезли в один монастырь. Им было по 10-11 лет. И одной, которая очень хотела, сказала, нет, ты не получишься, иди домой, живи дома, ты... Вот все у тебя будет там по светской жизни. Я родила девятерых детей.
Ого!
Ага. А вторая пошустрее была. Ее ставили в монастыре послушницей. Кстати, отсидела потом так десяток лет по лагерям. Просто поймали в монастырях, облавы были. Вот их поймали и по лагерям. Да. Так вот, и все, больше не было монахини у нас. И священнослужителей тем более. Но однажды, посетив Троице-Сергию Лавра, а у меня уже был друг, который поступил в семинарию. Я приехал к нему, и мне сердце дрогнуло. Я увидел совсем иной мир. Увидел ребят, увидел преподавателей. Зашел в общежитие, где они живут. И мне показалось что-то совсем другое, вот это мое. То, чем мы жили в детстве. Тогда я решил поступить в семинарию. Жил в Московской области уже. Неплохо устроился. Подаю документы в семинарию. В надежде, что, конечно, пройду. Готовился, я в храм ходил, все. Молитву все знал. Короче говоря, то, что надо было сдать на вступительных экзаменах, меня не очень тревожило. И мне показалось, что я сдам все. Но! А здесь начались проблемки. Меня вызывают сначала в военкомат. И военком на меня очень ласково сначала разговаривает. Да что вы, да как же так, вы такой способный. А я учился всегда хорошо. Вы куда идете? А вот такая смелость у нас в роду была всегда. Меня ничего не пугало. Я думал, куда я иду? В семинарию. А семинария где? У нас в Советском Союзе. Официальное заведение. Он начинает поднимать тон и говорит, а вы знаете, что это же против Родины? Я говорю, как против Родины?
Интересно.
Я только армию отслужил. Но у нас же совсем другое. Мы же строим... Мир без Бога, все равно все это скоро кончится. Вся эта религиозная ваша тьма, как он тогда выразился. Я говорю, ну, это вопрос еще, что кончится, что начнется. И перепалка краснеет, начинает на меня орать. Я говорю, а вы, между прочим, не орите на меня. У меня родной дядя, брат отца, герой Советского Союза, второй то же самое. Отец прошел до Берлина, весь в ранениях. Поэтому вы мне о любви к родине, я говорю, не говорите. У нас семья, она очень тверда. А дядя моего отца, полный георгиевский кавалер, мы знаем цену любви к отечеству. Он обмяк. Идите. Пошел. Проходит несколько дней еще. Вызывают меня еще одни дяди. Какой-то там околоточек куда-то. Теперь ясно, что было это сотрудник КГБ. И опять пошла, как там у Высоцкого, да, про коварный зарубеж. Так и тут. Да мы вам, да вот ну, там все прочее, место хорошее. Опять упрямый мальчонка говорит, нет, я хочу в семинарию. Заберите. Я такой, нет, не заберу. Экзамены, сдаю экзамены, все нормально, хорошо, бойко, все отвечаю. Выше на списке. Жадно ищу свою фамилию. И другой список. Не прошедшие по конкурсу.
И вы не прошли по конкурсу?
И я не прошел по конкурсу. И будьте здоровы, юноша. Естественно, внутренняя печаль. Близкие мои тоже так опечались. Они меня тоже как-то... И отец говорит, ну, подожди ты, институт окончи, там, потом уж пойдешь.
А после института-то, в общем, и не брали никогда.
Да, вот это и проблема тоже была.
А кто тогда поступал обычно? Дети духовенства?
Нет, я бы не сказал, закрывали. Что дети духовенства. Значит, там была система такова. Как правило, смотрели, чтобы уж такие талантливые их не брать. Давали оценочку. И очень много поступало тогда с Украины, особенно с Западной Украины. Даже несмотря на то, что это была московская духовная
семинария. Ну, а больше некуда? Ну, в Киев, наверное.
Да, да нет, Одессу. А в Киеве
в
не
Киеве
было.
В Одессе, в Одессе
была, да. Была тогда семинария. Ну, нет и нет. Вызывает меня ректор. Зайди, говорит юноша, ко мне. А ректором был тогда, ныне на покое, митрополит на покое, ушел на покой, Минский белорусский филарет. Член синода потом, замечательный архипастырь такой, он мне говорит, слушай, ты должен покинуть московский регион, если хочешь поступить. Такой у него басок был. Я вздрогнул. Никому непонятно сейчас, что значит покинуть все времена, потерять московскую прописку. Московскую прописку – это как нечто сегодня, некая привилегированная карточка. Ну, не знаю, там, сейчас, говорят, там какие-то золотые карты там есть. Вот это тоже была привилегия – иметь московскую прописку. Пишет листок, говорит, вот уезжай с Московской области, чтобы духу твоего не было. И пишет записочку епископу Смоленскому Гедеону. Вот он тебя примет, я с ним уже переговорил, а на следующий год приезжай, поступать будешь. Ну что же, поехал опечаленный, приехал, эту записочку подаю. Он меня с любовью принял, поселил меня жить на колокольне.
Романтично.
Лазил по приставной лестнице на колокольню туда. Обстановочка такая, нет, правда, тепло там было, но кровать, шкафчик какой-то. А когда шел по колокольне, зайдешь к этой лестнице, обязательно крыс полно.
Ой.
Ну, ничего страшного. Они туда вроде бы не добирались ко мне. Да, все нормально. Целый год читал, прислуживал Гедеону, епископу. На второй год поступаю. Зашел, он мне тогда сказал, ты зайди сразу ко мне, как будешь поступать. Я зашел к нему. Он так улыбается, усищи такие у него были.
Да и сейчас.
Да, он говорит, да. Секретарю говорит, собери там профессоров, называет. Вызвал состав профессоров, преподавателей. И комиссия официально принимает у меня экзамены вступительные. Говорит, обстоятельства есть, надо принять у него экзамены. Принимает экзамены, бойко все ответил, а теперь вон с семинарии, чтобы духу твоего тут не было.
Почему?
Опять я так растерялся, он говорит, я скажу потом. Ну, ладно, все сдают экзамены, прочее, я тут где-то там, живу там на квартире. Потом нашли меня, говорит, приходи. Прихожу в списки, я зачислен на второй курс сразу. О. Значит, год не пропал даром. А затем уже было. Значит, суть дела такова, почему вон с семинарии и почему отдельно приняли. Поскольку меня, то, что называется, внесли в черный список по Московской области, а там шныряли вот эти представители определенных трех букв, и они в лицо могли знать. И чтобы не попадаться мне на глаза, а там я проходил по другим спискам, уже это не их, так сказать, забота, да? И ничего страшного.
Поэтому вас выставили вон. А почему же вас первый раз не приняли?
А первый раз не приняли, потому что вот решили те, кто не должен. А зачем я противился? А зачем вообще я иду, если я перспективный, способный, советский паренек?
И уже те, кто на первом курсе учится, в первом классе, наверное, их отсматривают, пока они учатся.
Конечно.
А уже на втором они как-то и не нужны.
Да.
Всех все знают.
Поэтому все нормально. Была еще одна причина. Необходимо было как можно больше подготовить будущих кандидатов в священство. А лимит небольшой был. И поэтому это еще одна была такая вот, скажем, лазейка, когда переводили или брали там на второй курс сразу, или там со второго в четвертый сразу курс переводили, чтобы дать возможность как можно больше пройти через систему семинарии будущих кандидатов священства. Так вот, как раз я отучился второй курс, хорошо очень окончил, хорошие показал результаты. Вызывает меня опять этот же ректор, опять в усы, и опять говорит: ну, знаешь что, юноша, ты в долгу. Я говорю: в каком? А вот тебе надо в четвертый, на четвертый курс сразу.
Ого.
Вот тебе задание лето, никаких каникул. Занимаешься и сдаешь все за третий курс, а потом уже сразу на четвертый.
Ну, вы сдали, конечно.
Я сдал, конечно, и так оказался на четвертом курсе семинария. Семинарий окончил успешно, и сразу же дальше академия, поскольку окончил по первому разряду, одни пятерки, а академия уже год в год. В академии... Четыре года. В академии было принято твердое решение поступить в монастырь, что и сделал. Затем постриг в монастыре ураки преподобного Сергия. Постригал меня архимандрит Иероним, а принимал как духовник архимандрит покойный Наум. И так окончил успешно уже в священном сане академию. Ну, а дальше так Господь определил. Хотел остаться в монастыре навсегда. Твердое было желание. Но однажды меня вызвало священноначалие. Я учился еще на третьем курсе, и сказали: юноша, не желаете ли вы потрудиться за рубежом?
А вот это как раз очень интересно, потому что вы молодой человек, проживший 30 лет в Советском Союзе и ничего, кроме Советского Союза, так понимаю, на тот момент не видевший, оказываетесь не где-нибудь в Израиле, который для Советского Союза был, ну, так себе другом.
Да, да. И вот, значит, но была просьба, это было духовное лицо, высокопоставленное, чтобы я никому не говорил. Как он тогда сказал, мы должны провентилировать. Да, провентилировать, я думаю, что это совершенно ясно, о чем речь шла, согласовать с властью мою кандидатуру, насколько я проходим для работы за рубежом. Но вот очень много бывает различных, особенно в желтой прессе и либеральные, что вот тогда священники, они сотрудничали. Не знаю, как другие, но никто уже ко мне не подходил. Возможно, стояла пометочка о моих разговорах при поступлении, твердость такая была. Ясно было, и отец. Но с другой стороны, ведь у нас семья такая была. Я вам рассказывал, что родной дядя герой Советского Союза. Отец не принимал идеологию атеизма и социализма и коммунизма, но воевал на фронте. Вот мама рассказывала об отце тоже интересную, интересный один момент. Когда в 41-м году началась мобилизация, ну и отец, отца то же самое, призывают в армию, слезы женщины, и одеваются там, ну, кто как, фуфаечка какую-нибудь старенькую, там, одежонка. А отец на мать говорит: слушай, Шур, достань мне костюм свадебный из сундука. А мать говорит: да что, с ума сошел? Какой у тебя костюм? Ты в окопы сейчас сразу пойдешь. И, а это наша свадьба, у нас больше нет ничего. И вот отец, вот у меня, вот, вот говорят, вот патриотизм, вот любовь. Отец говорит: а что я, оборванцем пойду в армию? Я иду родину защищать, достань мне костюм. И мать достала этот костюм и отдала отцу. Так вернемся опять к академии.
Как вам, молодому человеку, оказаться впервые
за рубежом? Как оказаться за рубежом впервые? И тогда это был митрополит Никодим. Он был председателем отдела внешних церковных связей, тогда называлось так. Он мне предложил, я говорю: ну, да, и то, вот удивительно, как говорят. Ну, что, я не побежал сразу. Я говорю: я подумаю. Я посоветуюсь с духовниками. Лавры. Он так улыбнулся, обычно с радостью.
Нелогичный ответ.
Да, что-то непонятное, как так. Я посоветовался, и мы долго беседовали, и тогда я услышал от людей, которых никто ни в чем не может обличить. У них совесть чиста. Говорит: ну хорошо, что такое? Это наша возможность свидетельствовать о православии. Не бойся, езжай. Да, и тогда я с твердой душой говорю: да, я согласен. И он говорит: ну вот, подожди. Потом прошло довольно долго времени, не знаю, чуть ли не около года, уже ближе к выпуску, он говорит: все нормально, ты проходишь. Решение синода о том, что меня направляют в Иерусалим, а вот здесь другая закавыка. Тогда было дело так называемого Менделеевича. Это был как раз бум, когда евреи покидали Россию, Советский Союз, и Менделеевич решил угнать самолет из Ленинграда и улететь. Но, естественно, чем все это окончилось. И когда подали на визу израильтянам, израильтяне не дают мне визу въездную. И говорят: вот отпустите Менделеевича, и мы дадим визу вот вашему представителю.
Шантаж такой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в гостях у Светлого радио в программе «Светлый вечер». В итоге все благополучно, вы приехали в Израиль.
Благополучно я приехал в Израиль. Нет, не все, но потому что это длилось долго, почти более 2 лет, я успел окончить аспирантуру.
А, то есть вы жили здесь? Я жил просто здесь. Ждали визы.
Времени визу. Зря не теряли.
Время зря не теряло, все, слава Богу. И, наконец, я в Иерусалиме. Ну, а там уже, в общем-то, известно, трудности только были другого характера. Сейчас мы едем спокойно в Иерусалим, огромное количество паломников, тогда оторванность. Оторванность, нет... Ни дипотношений, мы единственные советские граждане, официально живущие в другом государстве, с которым не очень добрые отношения нашей страны были, находились там. И отсюда все вытекающие трудности. Но, слава Богу, были радости, самое главное. Мы имели возможность, которую не имели миллионы верующих нашей страны, молиться у гроба Господня и в других святых местах. И в какой-то степени, в меру наших духовных сил, представлять наш народ, наших верующих, нашу церковь. Я думаю, что это было то же самое благодатное время, 5 лет в Иерусалиме, когда наш день начинался с похода, а иногда ночью на божественную литургию, ко гробу Господню, ко гробу Богоматери. Это было ежедневно.
Потрясающе.
А вечерами мы с нашими коллегами, как правило, каждый день делали прогулку вокруг всего старого города.
Ничего себе. Да. Это так несколько километров.
Да.
Это, конечно, удивительное такое состояние, наверное, как, если есть возможность несколько лет пожить на Святой Земле, тем более служить там, тем более... в храме Гроба Господня. Но сейчас вы в Татарстане.
Да, мы пропустим, наверное, сейчас, через несколько десятилетий.
Да, потому, что поскольку у нас, к сожалению, уже подходит к концу программа. И Татарстан – это тоже особое такое пространство. Но вот как Иерусалим, наверное, это встреча сразу нескольких культур, так и Татарстан – тоже земля, где представлены разные религии, конфессии. В чем особенность вашего служения там? Вы там митрополит.
Как это? Так понимаю, что вы отправились в Татарстан, потому что у вас уже был большой опыт служения на Северном Кавказе, где и ислам, и христианство, так точно и в Казани.
Вы близко к истине. Но опять удивительный момент промысла Божия. Ровно 50 лет назад, когда меня назначили в Татарстан, я в Татарстане, в Казанском Кремле, принимал воинскую присягу.
То есть у вас там так, фактически часть, круг такой, да?
Да, была часть.
Замкнулся.
А служили в Ульяновске были митрополитом.
А направили служить в Ульяновск. Ровно через 50 лет я вернулся и именно служил уже в Казанском Кремле, в Благовещенском соборе, в сане митрополита, управляющей Казанской и Татарстанской митрополией. Вот здесь еще и особое водительство промысла Божия. Но и, конечно, тот опыт, святейший патриарх об этом так и говорил, кому же, как не тебе, надо поехать в Татарстан, потому что ты знаком с исламским миром, это и Кавказ, это и Иерусалим, это и Египет, это и Сирия до этого. Поэтому, конечно же, для меня исламский мир не был новым. И поэтому, когда я прибыл в Татарстан, то и по сей день сложились совершенно нормальные, добрые взаимоотношения и с муфтием, и в целом с мусульманской общиной. И очень важно понимать одно. Иногда нас обвиняют, говорят, ну, вам зачем какие-то контакты? Я задаю тоже вопрос. А вы всегда чисты в своей вере? Ну, да, стараемся. Врете, потому что мы живем в обществе, когда даже нередко в одной семье кто-то не просто другой веры, вообще безбожник-атеист, и часто очень нагло оскверняющий наши уши, нашу веру, да, и мы живем в таком обществе, а здесь носители другой культуры, другой веры. И мы что, с ними не должны иметь никаких контактов? Это не значит, что мы уступаем истине своей веры. Но столько общечеловеческих задач и проблем, тоже вообще безбожие, или же безнравственность, или же социального проблема характера, или же проблемы демографии, абортов. Это наша общая задача. Поэтому здесь мы находим общее понимание.
А вам удается ездить по республике? Просто вот от моих поездок в Татарстан у меня сложилось впечатление, что это действительно сложный регион. Мы помним историю 90-х годов, историю, ну, попыток таких робких, иногда не очень робких отделения. Я понимаю, что у людей там очень на высоком уровне находится самосознание, именно то, что мы – это республика Татарстан, и поэтому там сильны позиции ислама, а вот насколько там сильны сейчас позиции православной церкви?
Я приведу простой пример. Недавно был участником форума православной общественности в Татарстане. И вот насчет сильных позиций. Представьте себе, что в лучшем зале Казани собралось 600 делегатов общественности. Присутствовали полномочный представитель президента Бабич в Приволжском округе, президент Татарстана, премьер-министр, председатель у них там госсовета, мэр Казани, вся верхушка власти. Кроме этого, очень важно, что в зале находились все главы муниципальных объединений. И как раз решали вопросы как православного свидетельство. И среди прочих, в первую очередь, конечно же, отмечалось о важности визита святейшего патриарха Кирилла в Казани. Поскольку вы говорите, что были вместе, вы видели.
Это в Ульяновске. Насколько...
А, вы в Ульяновске были, в Казани не были.
Да, в Казани я отдельно был.
А в Казани вообще это в какой-то степени исторический визит был патриарха. И когда патриарх закладывал вместе с Шаймиевым, Минихановым и вашим покорной слугой воссоздание Казанского собора над местом явления Казанской иконы Богоматери. Затем в своем докладе я очень говорил позитивно то, что было, то, что делается в Татарстане, а затем затронул некоторые вопросы, которые требуют разрешения. И вот при всем честном народе, при руководстве, я обратил внимание о важности выделения земельных участков под строительство православных храмов, о важности сохранения баланса между исламом и православием, потому что население 50 на 50, о необходимости воссоздания Казанской духовной академии.
Именно академии.
Именно академии.
А семинария сейчас есть, да?
Я ректор семинария. Да, и поэтому я бы сказал, что православие в Татарстане не в загоне. И как бы не было кому-то больно слышать, хотел бы кто-то услышать, что ну как вы там, бедные, несчастные, неправильно. Я скажу, приди и вишь. Православная жизнь, я не буду отвечать, что было до меня. Но на сегодняшнем этапе поступательно и развивается. И, наверное, не в каждом сугубо православном регионе вы увидите такую активность, особенно строительство сейчас Казанского собора. Это грандиозный собор, и мы сейчас практически дошли уже, подходим к центральному куполу.
Быстро.
Быстро.
Я был два года назад, еще ничего не было.
Ничего не было. И очень высокое качество. Вдобавок, мы не строим, а воссоздаем в точных рамках, который был собор и раньше. Мы наметили и открываем развитие просвещения духовной православной гимназии. Я говорю уже об академии. У нас очень активное молодежное движение, социальная деятельность. Это замечательный реабилитационный центр наркоманов и алкоголиков, дающие позитивные результаты. Молодежное движение. Мы провели недавно форум, международный молодежный форум. И я хочу сказать, не всегда удается, это может быть даже и в Первопрестольной. Рассказываю. Делегации были с Великобритании, Германии, Франции, Дании, Голландии, Украины, Беларуси, Казахстана. Я не говорю о наших. И мы уже получаем сейчас приглашение. Они были поражены увиденным у нас. Поэтому, слава Богу, еще раз повторяю, самим нам надо трудиться. И когда мы пеняем, что «а, вот они, вот мусульмане», а давайте будем честными.
Они трудятся.
Они сплоченные. И они трудятся. А мы нередко разглагольствуем, но не трудимся. Посмотрите пятничную молитву в мечети. Их полно, мужики. А где наши? Я об этом говорю открыто в своих проповедях, при встречах, через СМИ тоже. Надо не пенять, а трудиться.
Спасибо большое. Время наше закончилось. Мы напомним, что митрополит Казанский и Татарстанский Феофан был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Спасибо, владыка. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.
Благодарю вас, Алексей и Алла. Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».